Глава 32. Мир. В течение всей осени делегаты с фронта являлись ежедневно в Петроградский совет с заявлением, что если до 1 ноября не будет заключен мир, то сами солдаты двинутся в тыл добывать мир своими средствами. Это стало лозунгом фронта. Солдаты покидали окопы массами. Октябрьский переворот до некоторой степени приостановил это движение. Но, разумеется, ненадолго. Солдаты, которые узнали, благодаря февральскому перевороту, что ими правила распутинская шайка, и что она втянула их в бессмысленную и подлую войну, не видели основания продолжать эту войну, только потому, что их очень просил об этом молодой адвокат Керенский. Они хотели домой, к семьям, к земле, к революции, которая обещала им землю и свободу, но пока что держала их в голодных и вшивых ямах фронта. Обидевшийся на солдат, рабочих и крестьян Керенский назвал их за это восставшими рабами. Он не понял малого. Революция состоит именно в том, что рабы восстают и не хотят быть рабами. Покровитель и вдохновитель Керенского Бьюкинен имел неосторожность рассказать нам в своих мемуарах, чем для него и ему подобных была война и революция. Много месяцев спустя после октября Бьюкинен в следующих словах описывал русский 1916 год. Страшный год поражений царской армии, расстройства хозяйства, хвостов, правительственной чехарды под командой Распутина. В одной из прелестнейших вилл, которые мы посетили, так повествует Бьюкинен о своей поездке в Крым в 1916 году. Мы не только были встречены хлебом и солью на серебряном блюде, но и нашли в автомобиле при отъезде ящик с дюжинами бутылок старого бургундского, до достоинства которого я воспел, отведав его за завтраком. Необыкновенно грустно оглядываться назад на эти счастливые дни, отошедшие в вечность, думать о той нищете и страданиях, которые выпали на долю лиц, оказавших нам так много любезности и гостеприимства. Бьюкинен имеет в виду не страдания солдат в окопах и голодных матерей в очередях, а страдания бывших владельцев прелестнейших крымских вилл, серебряных блюд и бургундского. Когда читаешь эти безмятежно-бесстыдные строки, то говоришь себе, не напрасно же была на свете Октябрьская революция, не напрасно она вымела не только Романовых, но и Бьюкинена с Керенским. Когда я в первый раз проезжал через линию фронта на пути в Брест-Литовск, наши единомышленники в окопах не могли уже подготовить сколько-нибудь значительной манифестации протеста против чудовищных требований Германии. Окопы были почти пусты. Никто не отваживался после экспериментов Бьюкинена, Керенского, говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир, во что бы то ни стало. Позже, в один из приездов из Брест-Литовска в Москву, я уговаривал одного из фронтовых представителей в ВЦИК поддержать нашу делегацию энергичной речью. «Невозможно», — отвечал он, — «совершенно невозможно. Мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут. Нам скажут, что мы продолжаем обманывать, как Керенский». Невозможность продолжения войны была очевидна. На этот счет у меня не было и тени разногласий с Лениным. Мы с одинаковым недоумением глядели на Бухарина и других апостолов революционной войны. Но был еще вопрос, не менее важный. Как далеко может зайти правительство Гогенцоллерна в борьбе против нас? В письме к одному из своих друзей граф Чернин писал в те дни, что если б хватило силы, следовало бы не переговоры вести с большевиками, а двинуть войска на Петербург и установить там порядок. В наличии злой воли недостатка не было, но хватит ли силы? Сможет ли Гогенцоллерн двинуть своих солдат против революции, которая хочет мира? Какое действие произвели на немецкую армию февральская, а затем и октябрьская революции? Как скоро это действие обнаружится? На эти вопросы еще не было ответа. Его надо было попытаться найти в процессе переговоров, а для этого необходимо было как можно дольше затягивать переговоры. Нужно было дать европейским рабочим время воспринять как следует самый факт советской революции и, в частности, ее политику мира. Это было тем более важно, что пресса стран Антанты вместе с русской соглашательской и буржуазной печатью заранее изображала мирные переговоры как комедию с искусно распределенными ролями. Даже в Германии, среди тогдашней социал-демократической оппозиции, которая не прочь была свои немощи перенести на нас, ходили разговоры о том, что большевики находятся в соглашении с германским правительством. Тем более правдоподобной эта версия должна была оказаться во Франции и Англии. Было ясно, что если антантовской буржуазии и социал-демократии удастся посеять в рабочих массах смуту на наш счет, то это чрезвычайно облегчит впоследствии военную интервенцию Антанты против нас. Я считал поэтому, что до подписания сепаратного мира, если бы оно оказалось для нас совершенно неизбежным, необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое и бесспорное доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той политической демонстрации, которая выражалась формулой «войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». Если немецкий империализм не сможет двинуть против нас войска, так рассуждал я, это будет означать, что мы одержали гигантскую победу с необозримыми последствиями. Если же удар против нас еще окажется для Гогенцоллерна возможным, мы всегда успеем капитулировать достаточно рано. Я посоветовался с другими членами делегации, в том числе с Каменевым, встретил с их стороны сочувствие и написал Ленину. Он ответил: когда приедете в Москву, поговорим. «Было бы так хорошо, что лучше не надо», — отвечал Ленин на мои доводы. «Если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас, но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков. Да и много ли против нас надо? Вы сами говорите, что окопы пусты. А если немцы возобновят войну? Тогда мы вынуждены будем подписать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гогенцоллерном. Конечно, тут есть свои плюсы, но это слишком рискованно. Если бы мы должны были погибнуть для победы германской революции, мы были бы обязаны это сделать. Германская революция неизмеримо важнее нашей, но когда она придет, неизвестно. А сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обезопасить во что бы то ни стало. К трудностям самого вопроса присоединились еще крайние затруднения внутрипартийного порядка. В партии, по крайней мере в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах стенографические отчеты о брестских переговорах питали и обостряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны. Борьба в партии разгоралась со дня на день. Вопреки позднейшей легенде, она шла не между мной и Лениным, а между Лениным и подавляющим большинством руководящих организаций партии. В основных вопросах этой борьбы, можем ли мы ныне вести революционную войну, и допустимо ли вообще для революционной власти заключать соглашение с империалистами, я был полностью и целиком на стороне Ленина, отвечая вместе с ним на первый вопрос отрицательно, на второй положительно. Первое более широкое обсуждение разногласий происходило 21 января на собрании активных работников партии. Выявились три точки зрения. Ленин стоял за то, чтобы попытаться еще раз затянуть переговоры, но в случае ультиматума немедленно капитулировать. Я считал необходимым довести переговоры до разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать пришлось, если вообще придется, уже перед очевидным применением силы. Бухарин требовал войны для расширения арены революции. Ленин вел на собрании 21 января неистовую борьбу против сторонников революционной войны, ограничившись несколькими словами критики по поводу моего предложения. 32 голоса получили сторонники революционной войны, Ленин собрал 15 голосов, я 16. Результаты голосования еще недостаточно ярко характеризуют господствовавшие в партии настроения. Если не в массах, то в верхнем слое партии левое крыло было еще сильнее, чем на этом собрании. Это и обеспечило временную победу моей формулы. Сторонники Бухарина видели в ней шаг в их сторону. Ленин, наоборот, считал, и вполне основательно, что отсрочка окончательного решения обеспечит победу за его точкой зрения. Нашей собственной партии обнаружение действительного положения вещей нужно было в тот период не меньше, чем рабочим Западной Европы. Во всех руководящих учреждениях партии и государства Ленин был в меньшинстве. На предложение Совнаркома местным советам высказать свое мнение о войне и мире откликнулось до 5 марта свыше 200 советов. Из них лишь два крупных совета, Петроградский и Севастопольский, с оговорками высказались за мир. Наоборот, ряд крупных рабочих центров – Москва, Екатеринбург, Харьков, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, Кронштадт и так далее – подавляющим числом голосов высказались за разрыв. Таково же было настроение наших партийных организаций. О левых эсерах нечего и говорить. Провести точку зрения Ленина в этот период можно было только путем раскола и государственного переворота, не иначе. Между тем, каждый лишний день должен был увеличивать число сторонников Ленина. В этих условиях формула «ни война, ни мир» была объективным мостом к позиции Ленина. По этому мосту прошло большинство партий, по крайней мере, ее руководящих элементов. Но хорошо. Допустим, что мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете? Допрашивал меня Ленин. Подписываем мир под штыками. Картина будет ясна всему миру. А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны? Ни в каком случае. При такой постановке и опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию. И Ленин прибавлял с лукавым смешком. Уж ради одного доброго мира с Троцким стоит потерять Латвию с Эстонией. Эта фраза стала у него на несколько дней припевом. На решающем заседании Центрального комитета 22 января прошло мое предложение затягивать переговоры. В случае немецкого ультиматума объявить войну прекращенной, но мира не подписывать, в дальнейшем действовать в зависимости от обстоятельств. 25 января, поздно вечером, состоялось соединенное заседание Центральных комитетов большевиков и тогдашних наших союзников, левых эсеров, на котором подавляющим большинством прошла та же формула. Это решение обоих центральных комитетов было постановлено считать, как это тогда нередко делалось, решением Совнаркома. 31 января я передавал по прямому проводу Ленину в Смольный из Бреста. Среди бесчисленного количества слухов и сведений в немецкую печать проникло нелепое сообщение о том, будто мы собираемся демонстративно не подписать мирного договора. Вот по этому поводу имеются разногласия в среде большевиков и прочее, и прочее. Я имею в виду такого рода телеграмму из Стокгольма со ссылкой на Политикен. Если не ошибаюсь, Политикен — это орган Швеции. Нельзя ли у этого органа узнать, каким образом его редакция печатает такой чудовищный вздор, если действительно подобные сообщения напечатаны в этой газете? Поскольку всяческими сплетнями полна буржуазная печать, немцы вряд ли придают этому большое значение. Но здесь дело идет о газете «Левого крыла», один из редакторов, который находится в Петрограде. Это придает известную авторитетность сообщению, а между тем оно способно только внести смуту в умы наших контрагентов. Австро-германская печать полна сообщений об ужасах в Петрограде, в Москве и во всей России, о сотнях и тысячах убитых, о грохоте пулеметов и прочее, и прочее. Совершенно необходимо поручить человеку с головой давать для Петроградского агентства и для радио ежедневные сообщения о положении дел в стране. Было бы хорошо, если бы эту работу взял на себя товарищ Зиновьев. Это имеет громадное значение. Главным образом, такого рода сообщения нужно послать Воровскому и Литвинову. Это можно делать через Чичерина. У нас было только одно чисто формальное заседание. Немцы крайне затягивают переговоры, очевидно, ввиду внутреннего кризиса. Немецкая пресса стала трубить, будто бы мы вообще не хотим мира, а только заботимся о перенесении революции в другие страны. Эти ослы не могут понять, что именно под углом зрения развития европейской революции скорейший мир имеет для нас огромное значение. Приняты ли меры к высылке румынского посольства? Я полагаю, что румынский король находится в Австрии. По сообщению одной из немецких газет, у нас в Москве хранится не Национальный фонд Румынии, а золотой румынского национального банка. Симпатия официальной Германии, разумеется, целиком на стороне Румынии. Ваш Троцкий. Эта записка требует пояснений. Переговоры по ЮЗу официально считались застрахованными от подслушивания или перехватов. Но мы имели все основания думать, что немцы в Бресте читают нашу переписку по прямому проводу. Мы питали достаточное уважение к их технике. Шифровать всю переписку не было возможности, да и на шифры мы не очень полагались. Между тем газета «Хеглунда Политикен» оказывала нам своей неуместной информацией с первоисточника дурную услугу. Вот почему вся эта записка написана не столько с целью предупредить Ленина о том, что секрет нашего решения уже разболтан за границей, сколько для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение немцев. Крайне невежливое слово «ослы» в отношении газетчиков введено для того, чтобы придать тексту как можно больше натуральности. В какой мере эта уловка обманула Кюльмана, сказать не могу. Во всяком случае, мое заявление 10 февраля произвело на противников впечатление неожиданности. 11 февраля Чернин записал в свой дневник: «Троцкий отказывается подписать, война кончена, но мира нет». Трудно поверить, но школа Сталина Зиновьева сделала в 1924 году попытку представить дело так, будто в Бресте я действовал вопреки решению партии и правительства. Злополучные фальсификаторы не дают себе труда заглянуть хотя бы в старые протоколы или перечитать свои собственные заявления. Зиновьев, выступавший в Петроградском совете 11 февраля, то есть на другой день после оглашения мною декларации в Бресте, заявил, что выход из создавшегося положения был найден нашей делегацией единственно правильный. Зиновьевым же была предложена принятая большинством против одного при воздержавшихся меньшевиках и эсерах резолюция, одобрявшая отказ от подписания мирного договора. 14 февраля, по моему докладу, в ВЦИК Свердловым была внесена от фракции большевиков резолюция, начинавшаяся словами: «Заслушав и обсудив доклад мирной делегации, ВЦИК вполне одобряет образ действий своих представителей в Бресте. Не было ни одной местной организации, партийной или советской, которая в промежутке между 11 и 15 февраля не вынесла бы одобрения действиям советской делегации». На партийном съезде в марте 1918 года Зиновьев заявил: «Троцкий прав, когда говорит, что действовал по постановлению правомочного большинства ЦК, никто этого не оспаривал». Наконец, и Ленин на том же съезде рассказывал, как в Центральном комитете принималось предложение о том, чтобы мира не подписывать. Все это не помешало установлению в Коминтерне нового догмата о том, будто отказ от подписания мира в Бресте был единоличным делом Троцкого. После октябрьских стачек в Германии и Австрии вопрос о том, решится ли немецкое правительство наступать или нет, вовсе не был настолько очевиден ни нам, ни самому немецкому правительству, как изображают теперь многие умники задним числом. 10 февраля делегации Германии и Австро-Венгрии в Бресте пришли к заключению, что состояние, предложенное заявлениями Троцкого, должно быть принято. Один генерал Гофман выступил против этого. На другой день Кюльман, по словам Чернина, с полной уверенностью говорил на заключительном заседании в Бресте о необходимости принять мир де-факто. Отголоски этих настроений успели сейчас же дойти до нас. Из Бреста вся наша делегация вернулась в Москву под тем впечатлением, что немцы наступать не будут. Ленин был очень доволен достигнутым результатом. А не обманут ли они нас? — спрашивал он все же. Мы разводили руками. и говорили как будто не похожи. — Ну что ж, — сказал Ленин, — если так, тем лучше. И апаранцы соблюдены, и из войны вышли. Однако за два дня до истечения недельного срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами, и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым взял в руки Ленин. Я был у него в кабинете, где шел разговор с левыми эсерами. Ленин молча передал мне телеграмму. Взгляд его сразу заставил меня почувствовать недоброе. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтобы обсудить без них создавшееся положение. Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней. Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается. Как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их? Я настаивал по-прежнему на том, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление, чтобы рабочие Германии, как и стран Антанты, узнали об этом наступлении, как о факте, а не простой угрозе. — Нет, — возражал Ленин, — сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя. Этот зверь прыгает быстро. В марте Ленин говорил на съезде партии. Между нами, то есть между ним и мною, было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев. После ультиматума мы сдаем. Выше я рассказал об этом условии. Ленин согласился не выступать открыто перед партией против моей формулы только потому, что я обещал ему не поддерживать сторонников революционной войны. Официальные представители этой группы, Урицкий, Радок и, кажется, Осинский, являлись ко мне с предложением единого фронта. Я не оставил у них никаких сомнений насчет того, что между нашими позициями нет ничего общего. Когда немецкое командование предупредило о прекращении перемирия, Ленин напомнил мне о нашем соглашении. Я ответил ему, что для меня речь шла не о словесном ультиматуме, а о фактическом наступлении немцев, не оставляющем места никаким сомнениям насчет наших действительных отношений с ними.